Глава сороковая. Амос. То пешком, то на велосипедах, тратя время на поиск еды и выбирая путь в обход густонаселенных районов округа Вашингтон, они одолели 700 километров между Вифлеемом и Балтимором без малого за две недели. 400 с лишним километров между Эко-городом и озером Уинни-Песоки заняли 2 часа. Эрик отослал Бач, ее звали как-то иначе, но Амос не запомнил, хотя ему сказали, и еще 2-х, потом выставил и его с Кларисой в соседнюю комнату и кое с кем переговорил. Через 20 минут Амос, Клариса, Эрик и еще 10 человек вышли на крышу и загрузились в 2 транспортных вертолета с эмблемой охранного предприятия «Аль-Абик» на бортах. Эрик не сказал, украл он их или купил, и Амос не стал спрашивать. Вопрос был чисто академическим в нынешних обстоятельствах. Они пролетали над бесцветной землей. Пепел теперь падал меньше, но еще падал. Солнце ржавым пятном висело на западе над линией горизонта. Города внизу перетекали друг в друга лужицами крови, не разделенные ни деревом, ни лужайкой. Почти все окна зияли пустотой. На улицах и шоссе было много машин, но двигались лишь немногие. Над Нью-Йорком вертолет отклонился к востоку. Огромную дамбу разбило водой, и улицы превратились в каналы. На месте нескольких небоскребов в линии крыш зияли дыры. «Где все?» — крикнула Клариса сквозь грохот винта.
«Здесь!»
— Эрик жестикулировал увечной рукой, придерживаясь здоровой за строп.
«Все здесь! Просто их меньше, чем было на прошлой неделе! И больше, чем будет на следующей!»
Над Бостоном с крыши дома в торговом квартале выпустили ракету. Вертолеты ее сбили. Небо на востоке приняло цвет синяка. Грозовые тучи, подумалось Амосу. Закат был цвета крови.
«С обледенением проблем не случится?» — спросил Амос пилота, но ответа не получил.
Сели на аэродроме в нескольких километрах от озера, но перед посадкой Амос успел его рассмотреть. Вода лежала между низкими холмами, как в чаше большой ладони. По озеру было разбросано около 2 дюжины островов. Одни плотно застроенные, как берега, другие заросшие ухоженным лесом. Тамошние жители были достаточно богаты, чтобы позволить себе такую роскошь. Космодром представлял собой плавучий квадрат из керамики. На нем еще мигали красные и янтарные огни визуальной посадки. Вблизи, когда группа добралась до берега, все оказалось не так мило. От озера пахло дохлой рыбой, а вода покрылась пеплом, словно кто-то потряс над этой местностью сито с меловой пылью. Люди Эрика посередину бедра вошли в воду и бросили в нее 3 тюка, тут же развернувшихся в твердые черные надувные лодки. К тому времени, как они двинулись к Ратлснейку, небо успело стать совсем черным. Ни луны, ни подсветки от городских огней. Ночь была как мешок на голове. Они держали курс к северному концу острова, от которого к посадочной площадке тянулся широкий мост на стальных опорах. Ангары и лодочные сараи на берегу выглядели коробками для дорогих игрушек. В каждом можно было разместить с 1000 человек, живущих на базовое пособие. Лодка скользила по озерной зыби. Они выбрали выкрашенный голубой краской лодочный сарай. Фонари высвечивали только яркие круги на стенах, и его конструкция осталась тайной. Замочную панель на торчащем из темной воды столбике нашли за минуту. Клариса наклонилась, протянула тонкую руку и настучала серию цифр. Секунду казалось, что ничего не вышло. Потом дверь сарая беззвучно пошла вверх, и автоматика включила свет. Помещение, просторное, как теннисный корт, было выложено панелями из красного кедра. Когда они ввели лодку внутрь, в темноте зло залаяла собака. Волкодав стоял на палубе маленького катера, поставив лапы на перила. Надувная лодка нашла себе свободное место рядом. Когда Амос подтянулся наверх, пес, рыча и скалясь, метнулся к нему. Красивое животное. Глядя на его мех и изящные очертания морды, Амос решил, что тут не обошлось без генной инженерии. «Ну что?» — обратился он к собаке. «Уехали, а тебя забыли, да? Дрянь твои дела!» Волкодав нерешительно остановился, напуганный его спокойствием. «Давай договоримся», — предложил Амос. «Ты нас не кусаешь, мы в тебя не стреляем».
«Он говорить не умеет», —
заметил Эрик, когда волкодав, отлаиваясь, отступил.
«Откуда ты знаешь? Такие богатые сволочи могли впихнуть ему в мозг какой-нибудь транслятор».
«Не могли», — бросил Эрик и обернулся к Кларисе.
«Ведь не могли же?»
«Это участок Куков», — сказала девушка. «Здесь жили Дарва и Куни. Летом я иногда ночевала тут со вторника на среду». Она чуть задрожала, и Амос заинтересованно кивнул ей. «Очень давно. Странно, как мало все изменилось».
«Как попасть к ним в ангар, знаешь?» — спросил Эрик.
«Да».
Но ангар оказался пустым. По засыпанному гравием двору они перешли к следующему, семьи Давидович, и он тоже пустовал. И в третьем не было корабля, зато оказалось с десяток людей. Они стояли посреди ангара с пистолетами и дешевыми газовыми баллончиками, открыто продававшимися в бакалейных лавках. Тому, что впереди, седоватому с отрастающей бородкой, было лет 50.
«Назад, вы все!» — рявкнул он, едва Амос с Бач показались в боковой двери. «Здесь частная собственность!»
«Ваша?» — насмешливо ощерилась Бач. «Это ваш дом?»
«Мы работаем на квотерманов, мы здесь по праву!» — пожилой помахал пистолетом. «А вы все убираетесь!»
Амос пожал плечами. Уже вся группа Эрика собралась внутри. У большинства имелись пехотные винтовки, которые они мирно держали дулом вниз. Слуги сбились в кучку в центре помещения. Если среди них имелись обученные или опытные, они должны были разместить 2-3 снайперов на плотах, чтобы отстреливать злодеев, пока остальные отвлекают внимание на себя. Но Амос никого не увидел.
«Что-то мне не верится, что квотерманы вернутся. Нам понадобится кое-что из их добра. Все, что не пригодится нам, берите на здоровье».
Лицо пожилого застыло, и Амос уже приготовился считать покойников. Но люди Эрика не успели поднять оружие, как вмешалась Клариса. «Вы ведь Стокс, правильно?» Первый, видимо, Стокс, опустил пистолет, в замешательстве вглядываясь в лицо девушки. «Это я, Клариса Мао».
«Мисс Клариса?»
Стокс заморгал, пистолет в его руке дрогнул. Бач сзади шепнула. «Ни хрена, правда, что ли?» Но стрелять никто не стал.
«Мисс Клариса, что вы здесь делаете?»
«Хотим выбраться», — со смешком в голосе ответила Клариса. «А вы здесь зачем?» Стокс улыбнулся ей и нервно покосился на компанию Амоса и Эрика, осветив их блеском зубов, как лучом очень ненадежного маяка.
«После второго удара поступил приказ об эвакуации. Квотерманы улетели. Взяли корабль и ходу. Все улетели. Куки, Фолкнеры, старик Лэндберн. Все похватали корабли и улетели. Нам сказали, что охрана обеспечит нам безопасность до прихода помощи. Только помощь не идет, а охрана — настоящие гангстеры. Требуют, чтобы мы им платили, раз квотерманов нет. А чем нам платить?»
«Дрянь все эти квотерманы», — поморщился Амос. «И, кстати...»
«Корабли остались?» — спросила Клариса. «Нам нужен корабль. Только до Луны добраться. Мы затем и пришли».
«Да-да, конечно. Берговайные оставили свой Чанхао. У них в ангаре. Мы отвели бы вас туда, мисс Клариса, только...»
За боковой дверью коротко свистнули. На улице. Бач встретила взгляд Амоса и кивнула.
«Гости».
Улицы на этом острове прокладывали широкие. Настолько просторные, чтобы можно было свободно отбуксировать корабль к мосту. На машине охраны виднелся логотип Pinkwater — коготь и глаз. Ее фары высветили в темноте широкий конус. Эрик стоял, заслонив глаза здоровой рукой. Двое, нога за ногу, направились к нему.
«Нака-нака», — заговорил первый. «Что тут у нас?»
Эрик, хромая, попятился.
«Я ничего дурного не делал, сэр!»
«Это уж нам решать», — возразил охранник. «Лечь, говнюк!»
На голове у него была ковбойская шляпа, и руку он не снимал с рукояти пистолета. Амос улыбнулся, ощутив знакомое тепло в животе и плечах, словно услышал полузабытую песню. Приятное чувство.
«Я сказал, ложись, коллега, хренов, не то моргало выдеру!»
«Персик?» — спросил Амос, выступая на свет.
Охранники выхватили пистолеты и навели на него.
«Эй, Персик, ты тут?»
«Да», — отозвалась она. Судя по голосу от двери, вот и хорошо. Он смотрел, как люди Эрика в темноте окружают охранников.
Видел только силуэты, но отметил, как напряжены приехавшие. Всегда неприятно обнаружить, что сунулся с ножом в перестрелку.
«Видишь, вот о чем я и говорил», — продолжал Амос. «Все разваливается, и люди делятся на мелкие племена. Эти ребята, наверное, добрый, законопослушный народ, когда есть босс, чтобы спросить с них в случае чего. Или клиенты, или владельцы предприятия».
Обернувшись к парню в шляпе, он дружелюбно ухмыльнулся.
«Привет!»
«Привет!» — запнулся шляпа. Амос кивнул ему и крикнул в сторону ангара.
«Штука в том, что стоит убрать цивилизацию, и останутся парни со стволами, которые ведут себя как парни со стволами, как у таких и водятся, поняла?»
«Я слушаю», — отозвалась Клариса.
«Вы бы убрали стволы», — обратился Амос к шляпе. «У нас этого дерьма просто больше, чем у вас, честно».
«Слушайте его», — посоветовала Бач. «Оружие на землю, прошу вас». Охранники переглянулись.
«Мы могли бы вас просто перестрелять», — напомнил Амос.
Когда шляпа и его напарник медленно опустили оружие на мостовую, он снова повысил голос.
«Видишь этих ребят, Персик? Они начинают с роли защитников большого племени, как его ни называй. Но для тех, что внутри племени, защищают собственное маленькое племя. Они чужие. Весь вопрос в том, кто свои, а кто чужие».
Шляпа поднял раскрытые ладони на высоту плеч. Амос ударил его в челюсть. Ударил сильно, так что заныли костяшки. Шляпа запрокинулся назад, и Амос, шагнув к нему, с размаху пнул ногой. Пинок пришелся в левую коленную чашечку, и шляпа взвыл.
«Штук в том, — продолжал Амос, — что мало кто находит в своей жизни место больше, чем на шестерых».
Шляпа пытался встать, и Амос ударил его ногой в спину.
«Может, на семерых. Все, что больше, держится на сказках».
Шляпа отползал к машине. Амос прижал ему спину коленом, нагнулся, опустошил карманы, вытащил все из-за пояса. Химический шокер, тазер, бумажник с удостоверением, рацию. На лодыжке у охранника нашелся незарегистрированный пистолетик. Все найденное Амос бросал в сторону воды и прислушивался к плеску. Шляпа плакал, хотя под тяжестью Амоса ему трудно было даже дышать. Второй охранник замер, словно надеясь, что неподвижность спрячет его от Амоса. Впрочем, сейчас никто не предложил бы ему лучшей стратегии.
«Привет!» — усмехнулся ему Амос.
Парень молчал.
«Ничего-ничего», — сказал Амос. «Ты ведь не говорил гадости моему другу, а?»
«Нет», — подтвердил охранник.
«Вот хорошо», — Амос встал. «Его, наверное, стоит показать врачу. А остальным на этом сраном островке расскажи, что я с ним сделал. И чего не сделал с тобой, потому что ты меня не задирал. Договорились?»
«Скажу».
«Прекрасно. А сюда не возвращайтесь».
«Не буду».
«Не будем», — поправил Амос. «Ты хотел сказать, вы не вернетесь. Ни ты, ни твое племя».
«Мы не вернемся».
«Превосходно. Тогда никаких проблем. И отдай Бач свои стволы, ладно? Тот, что на лодыжке, тоже».
«Есть, сэр». Амос отошел к ангару. Клариса и Верна стояла в дверях, скрестив руки на груди. Амос вытер разбитые в кровь костяшки.
«Видишь, вот она, цивилизация», — сказал он. «Несколько сказок, и все».
«Ну и что?» — возразила Клариса. «Мы мастера сочинять сказки. Все пошло прахом, а мы уже пытаемся отстроить, как раньше. Стокс и другие из прежнего персонала готовы были драться с нами и даже убить. Но я вспомнила его, он вспомнил меня. И вот уже сложилась сказка, в которой он хочет мне помочь. Ты тут постарался внушить всем, что нас надо оставить в покое. Нас всех, а нас не шесть и не семь больше. И, между прочим, ты понимаешь, что эти из Пинквотер вернутся и постараются всех нас убить».
«Я добивался только, чтобы они потратили больше времени на сборы», — кивнул Амос. «Рассчитывал, что к тому времени нас здесь уже не будет».
Стокс выдвинулся из-за плеча Кларисы. Взглянул виновато.
«Насчет этого есть маленькая проблема».
Ангар оказался высоким, как собор, а Чан Хао посреди него выглядел шедевром незнающего меры искусства. Обшивка корабля была обработана под серебряную и золотую филигрань по бирюзовой основе. На дюзовом конусе красовался золотистый вензель. Не золотое, конечно, потому что золото бы расплавилось. Амос на взгляд определил, что двигатель не эпштейновский. Корабль был вдвое больше Росинанта, а по эффективности в четверо, и то, если повезет, хуже. Не столько орбитальный шаттл, сколько памятник эпохи декаданса. А главное, он не действовал.
«В доме все разряжено», — объяснял Стокс. «Без электричества не работает система регенерации воды, нет тепла, нет сетевых подключений».
«Так», — протянул Амос. «И вы от большого ума решили собрать ребят, сроду не видевших термоядерной тяги, и завести реактор, чтобы подзарядить батарейки? С таким самоубийственным оптимизмом не каждый день сталкиваешься». Стокс пожал плечами.
«Корабль только потому и остался, что был неисправен. Нам бы его никогда не отремонтировать».
Амос хлопнул его по плечу. «Соберите-ка мне все инструменты, которыми здесь пользовались. Как раз это я умею». Стокс удалился рысцой, на бегу окликая своих. Люди Эрика, похоже, не могли решиться. Охранять периметр или высматривать ценные предметы такого размера, чтобы поместились в карманах. Эрик с Кларисой подошли и встали рядом.
«Здорово влипли?» — спросил Эрик.
«Не знаю», — ответил Амос.
«Скорее всего, что-то с проводкой.
Слишком много помех или плохое соединение, что-то вызывает аварийное отключение. Но придется мне влезть между обшивками и посмотреть самому».
«Я могу прозвонить проводку», — предложила Клариса. Эрик в недоумении взглянул на нее. «Я несколько лет проработала электриком», — объяснила девушка.
«Ну, тебя и помотало», — покачал головой Эрик.
«Ты деку захватил?» — спросил его Амос.
«Конечно, а зачем?»
Механик подбородком указал на дюзы.
«Прогонишь диагностику, а я разберусь в результатах».
Эрик насупился и задумчиво почесал маленькой рукой подбородок.
«Конечно, с этим, я думаю, справлюсь».
Клариса кашлянула и вдруг хихикнула.
«Эрик, а ты когда-нибудь, ну, знаешь, убивал?»
«В Балтиморе я правил наркоимперией», — сказал тот. «Конечно, убивал, а что?»
«Ничего», — ответила она. «Просто вот мы собрались здесь, трое убийц, а если что нас и спасет, так только умение отремонтировать реактор». Эрик улыбнулся.
«У нас для этого есть все, что нужно, нет?»
«Кстати, пока мы заняты, хорошо бы выставить часовых», — напомнил Амос. «Я рассчитывал убраться отсюда раньше, чем начнутся неприятности, но не вышло».
«Стокса я тоже попрошу помочь», — сказала Клариса. «Драться они не умеют, но сторожить способны. О нескольких потолкове спрошу, не хотят ли подсобить с кораблем».
«Еще смешнее», — заявил Амос. «Лишь бы они ничего без спросу не трогали».
«Мы их возьмем с собой?» — спросила Клариса.
«Угу»,
— она усмехнулась.
«Потому что они из нашего племени?»
Один из людей Эрика что-то крикнул, другой рассмеялся, и кто-то из слуг робко поддержал смех. Амос потер разбитый кулак и пожал плечами.
«Просто что-то в этом роде сделал бы Холден».